Рави Захариас, американский христианский апологет, автор многочисленных книг, многие из которых стали бестселлерами, в том числе «Может ли человек жить без Бога?» «Христианство, не оправдавшее надежд», «Иисус среди других богов». Рави Захариас основал международное служение Рави Захариаса. Почему я не атеист? Выступление в университете Princeton University «Why I am not an atheist». Мы убили его. Многим знакома история Шерлока Холмса и доктора Ватсона о том, как они ходили в поход. Проснувшись посреди ночи, Холмс толкает Ватсона и говорит: «Ватсон, взгляните наверх. Что вы видите?» «Я вижу звезды». «Звезды и еще раз звезды». «О чем это говорит вам?» «Астрономия говорит мне о существовании множества галактик и бесчисленных планетах. Астрология говорит, что Сатурн в созвездии Льва и что сейчас без четверти 3 утра. Метеорология, что завтра будет прекрасная погода. Теология, что это огромная вселенная, и мы лишь малая часть этого величия. А вам, Холмс?» «О том, что вы идиот, Ватсон, и кто-то стащил нашу палатку». Иногда мы очень глубоки в наших ответах и размышлениях, но при этом упускаем самые важные. Несколько лет назад некто написал: «Сначала стоматология без боли, потом экипажи без лошадей, законы без силы, телефоны без проводов, сигареты без никотина, апельсины без косточек, трава без сорняков, дороги без пыли, религия без Бога». Фридрих Ницше в книге «Так говорил Заратустра» описывает ненормального, который прибежал на рынок в поисках Бога. «Неужели вы не слышали о безумце, который зажег светильник ярким утром, побежал на рынок и непрестанно кричал: „Я ищу Бога! Я ищу Бога!“» Вокруг стояли неверующие. Они смеялись над ним. Кто-то спросил: „Ты его потерял? Может, он заблудился? Или спрятался? А может, он нас боится или отправился в путешествие?“ Они с презрением высмеивали его. Тогда безумец воскликнул: „Вы спрашиваете, где Бог? Я скажу вам. Мы убили его, вы и я. Мы все убийцы. Но как мы посмели? Что мы наделали, разделив Землю с ее Солнцем? Куда теперь движется Земля? Куда движемся мы? Не блуждаем ли мы? Не ощущаем ли дыхание пустоты и резкий холод, накрывающий нас ночи? Не следует ли зажечь светильники в утренний час? Мы все еще не слышим топот могильщиков, несущих гроб? Не чувствуем запах тления? Он мертв, Мы убили его. Как же нам убить всех, убивших его? Приготовьтесь, ибо самый святой и могущественный из всех, когда-либо приходивших в мир, истек кровью от наших ножей. Кто сотрет с нас эту кровь? Какими водами мы очистимся? Какие торжества и священнодействия нам понадобятся для искупления? Это самое ужасное, что совершило человечество. Безумец умолк, и все насмехавшиеся над ним изумленно смотрели на него. Наконец он бросил свой светильник на землю, разбил его и сказал: «Возможно, я пришел слишком рано. Мое время еще не настало. До сих пор это величайшее событие не достигло сердец людей». Последствия вероотступничества. В 80-х, во время Холодной войны, я выступал в военной академии имени Ленина. Эмоциональная атмосфера была не просто холодной, а ледяной. Меня посадили за стол. Весь факультет, одетый в военную форму, окружил меня, и мы 3 часа беседовали, сравнивая атеизм и веру в Бога. Вопросы задавались недружелюбным тоном, приводились примеры из истории. Я защищал веру в Бога. Со мной была моя жена и 1 коллега. Никогда не забуду заявления, сделанного главой учреждения. Когда мы выходили из института, он схватил меня за руку, посмотрел в глаза и сказал: «Мистер Захариас, боюсь, вы правы. Но очень сложно поменять мышление после 70 лет веры в ложь». Он знал последствия того, что произошло, когда Сталин оставил духовную семинарию, перешел к открытому неверию в Бога и уничтожил 15 миллионов человек. Его дочь Светлана дала интервью журналисту BBC. Он рассказал: «Никогда не забуду, как Светлана описывала смерть своего отца. Она стояла у его постели и видела последние движения, которые он сделал. Он сжал кулак, направив к небу, откинул голову на подушку и скончался». Иосиф Сталин прожил впоследствии разделение Земли и Солнца, нуждаясь в горящем светильнике в утренние часы, с последствиями священнодействий, которые пытался выдумать. Атеиста Ричарда Докинза спросили: действительно ли он хочет жить с духовными последствиями учения дарвинизма? «Нет», — ответил он. «Почему?» — спросили его. «Потому что конечным результатом будет фашизм». Французский философ Этьен Бонна говорит: «Атеизм — это намеренное конкретное догматическое отрицание существование Бога, которое не опирается на абсолютную или относительную истину, но утверждает, что ясно и четко все видит и понимает, и при этом совершенно отрицает абсолют». Духовные поиски. Иногда я рассказываю о себе, как о человеке с атеистическим прошлым. Хотя, скорее, я не верил в существование Бога как личности и начала всего. Я вырос и родился в Индии, в городе Ченнаи. Мой отец был из Керала, мама из Ченнаи. Керала является своего рода интеллектуально-философской столицей Индии, откуда вышли многие известные индуистские философы. Мой отец был выходцем из высшей касты мудры. Это каста священства, уходящая корнями на сотни лет в прошлое. Но в какой-то момент цепочка оборвалась, и в моем доме появилось хоть номинальное, но христианство. Оно не вызывало у меня никакого интереса, пока я самостоятельно не открыл Библию. Признаться, я даже не знаю, была ли в нашем доме Библия. Начиная с подросткового возраста, у меня была внутренняя борьба. Я думал о последствиях мира без сверхъестественного, без какого-либо личностного духовного начала. К чему движется мир? Как понять, что самое важное в жизни? Итак, какие последствия будут, если вы отрицаете Бога как духовную первопричину жизни? Очень сложно установить абсолютный моральный закон, так как он является следствием духовных рассуждений. Когда мне было лет 30-40, меня пригласили в Краков и Варшаву, Польша. Человек, пригласивший меня, спросил, был ли я когда-либо в лагере смерти. Я был в Бухенвальде, Дахау и других. Нет, нет, это все не то. Завтра я повезу тебя в Освенцим, заключил он. Я не сознавал, что ждет меня в этот день. Когда мне было 20, я объехал весь Вьетнам по приглашению военных капелланов, видел сражения и был ошеломлен. Нечто подобное по ощущениям я ожидал от Освенцима. Если не были там, вам обязательно надо посетить это место. Посидеть там часок и подумать, на что вы смотрите. Освенцим. Мы ходили из комнаты в комнату. Я видел нескольких польских подростков, которые в какой-то момент выбежали из одной комнаты и разрыдались. Когда мы выходили из здания, они все еще сидели на крыльце, обхватив головы руками. В комнате, из которой они вышли, за стеклом было 12 тысяч фунтов женских волос. С женщин снимали скальп перед тем, как отправить в газовую камеру. После этого волосы сплетали и мешками продавали на рынке. Фото маленьких мальчиков, близнецов, над которыми проводил эксперименты Йозеф Менгеле. Они были кастрированы и стояли перед камерой со стеклянными глазами. Наконец я зашел в комнату, где заключенные принимали душ, перед тем, как зайти в газовую камеру. Только в этом лагере в день сжигали по 12 тысяч человек. Снаружи на двери были слова Адольфа Гитлера. «Я хочу вырастить поколение людей, лишенных совести, властных, безжалостных и жестоких». Трудно представить, что творилось в голове человека, заставившего одну из самых блестящих наций пойти за ним или заплатить жизнью за отказ. Многие знали, что происходило, но не смели говорить об этом из-за страха стать частью этой газовой камеры. Ханна Аренд описывает последнюю дорогу идущего на казнь Адольфа Эйхмана, гестаповца, массово уничтожавшего евреев. Адольф Эйхман шел к виселице с большим достоинством. Он попросил бутылку красного вина, выпил половину. Он отказался от предложения протестантского служителя почитать с ним Библию. Он сказал, что ему осталось жить всего пару часов, и не стоит тратить на это время. Он прошел 50 ярдов от камеры заключения до камеры казни, спокойный, выпрямленный, со связанными руками. Когда охранник связал ему ноги, он попросил развязать их, чтобы он мог стоять прямо. Он полностью контролировал себя. Ничто не смогло бы продемонстрировать это больше, чем торжество глупости его последних слов. Он начал с заявления о том, что нет Бога, что он не христианин и не верит в жизнь после смерти. Затем продолжил: «Господа, мы все встретимся снова. Такова судьба людей. Да здравствует Германия! Да здравствует Аргентина! Да здравствует Австрия! Я не забуду их». Эйхман был в восторге и забыл, что это были его похороны. Он словно подводил итоги всех длинных уроков человеческого нечестия и безнравственности. Вот что случается, когда люди уходят от осознания духовной сущности человека. Американский философ Ричард Рорти, у которого не нашлось слов для описания Холокоста, кроме как «я считаю это отвратительным», сказал: «Если моральные обстоятельства не контролируются Божьей волей, и если они в некотором смысле не абсолютны, то происходящее определяется волевым решением каждого из нас. Нет никакого иного источника правосудия». Честное признание. Что произойдет, если мы удалимся от Бога в сторону собственных умозаключений? Высказывание британского философа Бертрана Рассела «Я не могу жить так, будто этические ценности – лишь вопрос моих личных вкусов. Я пришел к выводу, что в действительности мои собственные взгляды не являются правдоподобными, и я не знаю ответов на вопросы». Почему я не атеист? Я просто не могу найти способа моральных рассуждений. Те, кто отрицает Бога, вызывают очень много зла и страдания. Каким смыслом мы наделяем жизнь? Имеем ли право на собственное определение смысла жизни? Я наблюдал, как люди гуляют с собаками. Хозяин бросил мяч, а собака за ним гналась, хватала и приносила обратно. и так раз 20. Кажется, мы подобны собаке, бегущей за мечом. Каждое утро садимся в машину и вечером возвращаемся домой. Монотонные, повторяющиеся снова и снова действия. Мы часто понимаем, что бессмысленность нашей жизни в конечном счете приведет к усталости от боли. Страдания, зло, борьба – это все, с чем мы сталкиваемся на жизненном пути. И самое худшее бессмысленное существование не тогда, когда люди устают от страданий, а когда они устают от удовольствий. Это самое болезненное существование. Помню, как я отправился в Англию и Париж, чтобы узнать о жизни Оскара Уайльда, когда работал над книгой «Смысл и чувственность». Иисус разговаривает с Оскаром Уайльдом. Посетил отель, в котором он скончался в возрасте 46 лет. Оскар Уайльд, отец щегольства, денди, находивший удовольствие в вольной жизни. Читая роман «Портрет Дориана Грея», я поймал себя на том, что есть нечто автобиографическое в пустоте, которую Оскар ощутил в период средних лет. Лежа при смерти в отеле в Париже, он задал невероятный вопрос своему любовнику Роберту Россу. «Любил ли ты когда-нибудь кого-либо из этих молодых парней ради них самих?» «Нет», — ответил Росс. «Я любил их ради себя самого». «Я тоже, Робби. Позови мне священника». В книге «Баллада Редингской тюрьмы», блестящем поэтическом произведении, говорится о порочной женщине с алавастровым сосудом, которая приходит и падает к ногам Христа. Ссылаясь на это, Уайльд произнес: «Возможно, Христос и сейчас достаточно велик, чтобы простить и исцелить мою душу». На могиле Уайльда на Парижском кладбище стоит огромный сфинкс, а надгробная надпись из книги Иова словно описывает его жизнь. «Человек, движимый удовольствиями, идет в книгу о страданиях». Одиночество ужасно, особенно когда человек изнурен от удовольствий и уходит с пустыми руками. Мир полон удовольствий, и нужно понять, что они не оправдывают ожиданий и ведут в никуда. Осознанность – вот что дает жизни цель и смысл. Жизни измененные и бессмысленные. Я жил в Дели и пришел ко Христу, находясь на пороге самоубийства, когда мне было 17. Когда я пытался свести счеты с жизнью, один человек принес мне в больницу Библию, и мама читала мне ее. Сам я читать не мог, так как был слишком слаб. Недавно этот человек, ставший мне другом, ушел из жизни. Его дочь сказала, что последние несколько недель он часто смотрел записи моих выступлений. И он сам сказал мне по телефону, что иногда ему кажется, что основной задачей его жизни было привести меня ко Христу, Это доставило ему огромную радость. Однажды я ужинал с одним из самых богатых людей в мире. 7-е место в списках Forbes. Я спросил, что побудило его пригласить меня. Он ответил: «Недавно позвонил жене с 70-го этажа одного из своих небоскребов и сказал, что я очень одинокий человек». На что она ответила то же самое. Она спросила: «Что нам делать?» Я сказал: «Не знаю. Напротив одного из наших зданий есть церковь. Может, следует сходить туда? По крайней мере, нам не придется платить за парковку». В то время, как он мог позволить себе купить все, что только пожелает, он ощутил себя самым одиноким на свете. Подумайте над тем, в чем заключается смысл жизни. Отсутствие духовного фундамента, смысла, надежды и смерть, на которой все заканчивается. Для тех, кто основывается на моральных умозаключениях, скажу: если смерть – это конец, тогда нет никакой разницы между матерью Терезой и Адольфом Гитлером. Если нет правосудия, справедливости, нет запятой, но смерть – это абсолютная точка, конец. Как можно придерживаться подобного мировоззрения, если такие разные последствия имеют разный образ жизни с разными системами ценностей? 2 или 3 раза я встречался с матерью Терезой и могу засвидетельствовать, что это была миниатюрная женщина, не обладающая большой физической силой. У нее было всего 3 сари, но она посвятила себя спасению людей. У нее была невероятная жертвенность. Индусы, мусульмане, сикхи, буддисты – все пришли на ее похороны, чтобы признать этот светильник наших дней, живший с такой самоотверженностью и бескорыстием. Видим ли мы разницу между жизнью посвященности и безнадежностью, бессмысленным существованием и отсутствием моральных устоев? Удивительно, как смерть влияет на людей, когда они теряют своих близких. Один из философов теологии после гибели сына во время несчастного случая в горах сказал: «Мы победили проблему отсутствия связи, изобретя мобильные телефоны, одолели жару с помощью кондиционеров, обрели крылья посредством самолетов, преодолеваем расстояние при помощи транспорта. Но нам все еще приходится иметь дело со злом в наших сердцах и смертью, которая неизбежно ждет всех нас. Надежда только на воскресение, независимо от того, кто и что об этом думает». Фома Аквинский сказал, что для него являлось огромной загадкой желание учеников Христа отдать за него жизнь. Причем это не было стадным чувством. Они умерли поодиночке в разных городах. Апостолы Павел, Петр осознали, что воскресение Христа переписало историю и появилась надежда на жизнь после могилы. И эту надежду они несли миру. Без Бога нет надежды. Безбожие приведет вас к чрезвычайно сложным вопросам морали, смысла, надежды. Подумайте, вдруг все пойдет не так, и, подойдя к черте, вы скажете: «Я был неправ». Что тогда? Однажды Паскаля спросили: «А что, если ты ошибаешься в своей вере?» Подумайте, что он имел в виду, когда ответил: «Веря в Бога, я ничего не потерял. Я счастливый человек. И если в конце жизни окажется, что я заблуждался, мне не о чем сожалеть. Но что будет с тем, кто отвергал Бога и в конце жизни обнаружит, что ошибался?»